убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Майкл Бом, американский журналист. Здравствуйте, Майкл.
Здравствуйте.
Мы ждем в нашей студии с секунды на секунду Андрея Фифилова, заместителя главного редактора газеты «Завтра», который только-только подтягивается к нам. Но сегодня тема нашей дискуссии будет довольно философской. Отталкиваемся от заявления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который заявил о конце эпохи экономического и политического доминирования Запада. Он выступал на форуме «Территория смыслов», это было на Клязьме. Ну и дальше важна цитата. «Сегодня сфера внешнеполитических интересов связана с борьбой идей, которая заключается в выборе или его навязывании модели развития и ценностей. И заканчивается эпоха доминирования исторического Запада. Это продолжалось сотни лет», — сказал Лавров. Об этом сегодня и подискутируем, потому что здесь действительно масштабное полотнище. Попробуем понять, есть ли действительно предпосылки для этого, ну и что придет на смену эпохи доминирования Запада, если это произойдет. Начнем с вас, Майкл, потому что вы все равно в одиночестве. А есть ли, серьезно, если задуматься, предпосылки для того, чтобы вот произошло то, о чем говорит Лавров?
Ну, надо сказать сразу, что Лавров, конечно, выбрал не самое удачное время для такого заявления. Очень много, многие уже остерили на эту тему, что особенно когда он говорил о экономическом закате Запада, когда в то время, когда очереди образовались за валютой, да, когда рубль падает, как гражданский самолет на Донбассе, а доллар растет бешеными темпами. Поэтому он бы выбрал другое время, это выглядит не так нелепо, а сейчас очень нелепо все выглядит.
Здесь есть одна тонкость. Лавров не говорит о том, что начинается эпоха доминирования России. Он говорит о том, что начинается эпоха доминирования Азиатско-Тихоокеанского региона.
И о закате западной цивилизации в экономическом, политическом и еще, наверное, еще в каком-то смысле. Но я просто говорю о нелепости именно его речь о экономическом закате западной цивилизации. Поэтому не очень удачно. Я не знаю, или он, может быть, он не в курсе о том, как рубль падает. Я предполагаю, что он получает зарплату в рублях тоже,
но
не в долларах.
Но я бы смотрел больше не на рубль в данном случае, а на юани и доллары, на взаимоотношения
Китая с
Соединенных
Штатов. Юань тоже дешевлеет бешеными темпами, падает. Причем, если в России это нежеланное явление, а в Китае китайские власти делают все, чтобы юань упал. То есть это целенаправленная китайская политика. Поэтому доллар растет и растет.
Да, Китай проводит свою политику, абсолютно независимую с точки зрения всей остальной планеты Земля. Но тесные связи с Соединенными Штатами Америки, конечно, играют свою роль. Но здесь уже непонятно, кто от кого больше зависит. Возможно, об этом и говорит Лавров. Возможно, уже Соединенные Штаты Америки гораздо больше зависят от Китая, чем Китай от Соединенных Штатов.
Они зависят друг от друга. Китай и Америка, они завязаны одним узлом. Это очевидно. И почему, когда китайский фондовый рынок падает, а и американский рынок тоже падает. Но, правда, в меньшей степени, но все равно падает. Поэтому ослабление Китая, конечно, не в пользу США. И это лишний раз показывает, что потрясение США, экономическое потрясение в Китае не нужно. То есть США хотят именно умеренный, стабильный рост Китая, чтобы Китай еще покупал очень много американских облигаций, и чтобы вот экономические связи сохранились. То есть потрясение не нужно, а бурный рост, наверное, тоже не нужен, потому что это беспокоит Вашингтон в том плане, что это может помочь Китаю проявлять себя в других областях.
Вот поэтому ровно про это же разговор. Да. Рано или поздно на Китае себе заявит.
Ну да, просто сейчас это, опять-таки, нелепо об этом говорить, потому что сейчас в Китае действительно системные проблемы. То есть вот это уже это столкновение с преградой в китайском чуде. То есть мы думали, многие думали, что это китайское чудо, это бесконечно, но мы видим, что есть изъяны в этой модели. И тоже мы видим другие, но не менее серьезные изъяны, я бы сказал, более серьезные изъяны в российской модели. И это все проявляется, все болячки проявляются, когда цены на нефть падают.
Есть еще одна деталь, на которую обращают внимание все, кто комментирует подобного рода выступления. Не было еще ни одной империи, которая бы доминировала вечно. Какую ни возьми. Там, возьми Римскую империю или Великобританию, которая распространяла свои владения на половину земного шара. Там никогда не садилось солнце. И, в принципе, эпохи рано или поздно заканчиваются. Примерно так же должно произойти с Соединенными Штатами Америки. Если говорить объективно, это империя сегодня. Поэтому закат империи тоже должен произойти.
Если Лавров имел в виду через 200-300 лет, это можно об этом
Почему
говорить.
Почему не завтра?
Потому что мы видим, что американская модель крепка и страдает только не американский модель, а российская и китайская модель сейчас страдает. Поэтому я говорю, что неуместно, он выбрал не самое лучшее время говорить о закате. Если он сказал, что, я не знаю, через пару веков это звучало бы более убедительно. Потому что то же самое, как вы знаете, как вы сказали, что все империи не вечны. То есть...
Это Майкл Бом, американский журналист, который не верит в ближайшую перспективу, в закат западной цивилизации или прекращение эпохи доминирования.
И не только я не верю, а весь мир, который бежит к доллару, они тоже не верят. И россияне в первую очередь, потому что они покупают именно американскую валюту.
Ну и сейчас к нам уже присоединяется Андрей Фифилов, заместитель главного редактора газеты «Завтра». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, да.
Теперь вам слово. Лавров говорит о том, что эпоха доминирования уже проходит, вот-вот пройдет. Каких временных горизонтах может идти речь, ваша версия?
Я думаю, что... Мне кажется, что коллапс наступит в ближайшие годы. Мне кажется, что рухнет вот эта вся долларовая империя, поскольку весь Запад со всеми соборами готическими, со всеми как бы своими культурными достижениями, со всеми фаустовскими мечтами, он весь этот Запад вложился в этот доллар, он создал культ вот этой цивилизации денег. Вот эта протестантская денежная культура и цивилизация, она была рождена великой Европой христианской, потом эта денежная цивилизация передала эстафету Америке, и Америка, США, современная Северная Америка, вложила это все вот эту долларовую финансовую экономическую систему. Эта экономическая система безумна, она рухнет. Возможно, она рухнет не через год, а через 3 года. А может быть, пройдет еще каким-то образом 20 лет этого конвульсии страшных. Но она взорвется и разнесет часть вот социумов. Она разнесет огромное количество разных мелких систем, подсистем. Но, тем не менее, она не жизнеспособна.
Есть одно но.
Речь идет о глобальном капитализме.
Я сейчас еще пару вопросов Андрею задам, а после этого уже перейдем непосредственно к дискуссии. Андрей, ну опять, если вернуться к высказываниям, которые звучали 50 лет назад, то формулировка «загнивающий Запад», она ровно...
Да, я хотел это сказать, да.
Это как минимум. Ну просто он уже давно загнивает.
Он перегнил. Это мы видим по всем параметрам. И когда люди, которые говорили про загнивающий Запад 50 лет назад, они не могли даже в своих самых страшных пропагандистских снах представить то, что сейчас происходит на Западе. Этот распад. Распад самого образа человека.
Распад уже... Ну, посмотри. Долго длится, просто Михаил Леонтьев каждый год предрекает, вот-вот рухнет доллар.
Он играет тотализатор, но он прав, потому что он может выиграть в один из этих годов.
Тогда он как сломан.
И Хазин
туда.
И что? Я считаю, что они имеют интеллектуальное право на это, потому что все признаки налицо.
Ну, Майкл. При всем при том, доллар — это мировая валюта, это мировая резервная валюта, и нет замены. Нравится или нет, это факт. И поэтому это напоминало мне, то есть мы уже 10-15 лет мы слышим, что вот-вот будет крах доллара, и доллар и растет, и растет.
Как у нас любят говорить, дыма без огня не бывает. Бреттон-Вудская система, она существовала, потом перекочевала в Ямайскую, но рано или поздно эта веревочка перестанет виться.
Да нет, просто кончатся те ресурсы, за счет которых доллар накачивался, грабительство закончится, нечего грабить.
Просто еще раз, весь мир завязан с долларом. Если доллар рухнет, рухнет вместе с долларом и Россия, и Китай, и вся экономическая система, никто не заинтересован в этом. Поэтому весь мир заинтересован в поддержке.
Так в кризисах никто не заинтересован. Вспомните ипотечный кризис Соединенных Штатов. Кто в нем был заинтересован?
Никто.
Никто. Да. Да. Андрей, есть что добавить?
Нет, я просто...
Все, уже все сказано?
Да, я просто... Смешно, говорится, что никто не заинтересован в том, чтобы...
А кто заинтересован?
О ком идет речь? Что значит Россия рухнет? Как... Это абстракции. Россия рухнет.
Россия по-прежнему
Китай
покупает
не
ценные бумаги
Россия.
Соединенных
не
Штатов
рухнет,
Америки,
Россия,
как
Китай
будто бы
рухнет.
Веруя в то, что
Россия
Соединенные Штаты
такие,
Америки будут жить
такие
и дальше.
Россия переходила такие истории. Россия меняла системы, как перчатки, создавала социализм на пустом месте, построила альтернативу вот этой финансовой глобальной ростовщической системы, а потом сбросила социализм и перешла в этот дикий капитализм, когда эти доллары стали чуть ли не культом. И Россия
так
сохранится,
они остаются культом.
И Китай сохранится. Не
Андрей.
Сохранится ростовщическая финансовая олигархия. Она будет смыта в бачок истории. Вот ее не будет.
Альтернативная идея, она какова вообще?
Альтернативная идея, она другая. Она связана с другими принципами построения цивилизации.
Так ее
без
нет.
Пробок. Без пробок, понимаете?
Так ее нет.
Как нету?
А где она?
Ну как нету?
Где
ее
пощупать?
Вы хотите сказать, что нету?
Кто может предложить альтернативу?
Знаете, такой был Советский Союз. Союз Советских Социалистических Республик, который был оплеван, который был сейчас, так сказать, унижен, подвергнут демонизации. А это была альтернатива, глобальная альтернатива, в том числе и вот этому так называемому
Западу. А куда делся
Западу.
Этот Советский Союз?
А знаете, куда делась Римская империя? Она перешла в Византийскую империю. А Византийская империя перешла в Советский Союз. Советский Союз перешел в Российскую Федерацию. И мы еще покажем, что куда делось, дорогой Майкл.
Ну, только Римская империя немножко длилась чуть дольше 70 лет Советского Союза, чуть дольше.
А Российская империя, между прочим, длилась чуть дольше Соединенных Штатов Америки, которые, так сказать, барахтаются на вот этой ряби истории, на самой ее поверхности. Еще непонятно, что такое Соединенные Штаты Америки. Это химера. Это химера, которая скоро распадется.
Да, Майкл, несколько уточнений. Если бы все были довольны существующей системой, то, наверное, не было бы нужды создавать разные союзы, а-ля БРИКС, там, или еще. Мы, кстати, об этом не
Я не сказал, что весь мир доволен. Я думаю, что наоборот, недоволен.
Так вот, есть
и
ощущение,
Андрей,
что недовольных становится больше. Если посмотреть на Европу сегодня, на миграционные потоки, то я неоднократно встречал в средствах массовой информации различных, не наших, а вот их, что, ну, мол, Соединенные Штаты Америки накрутили делов там, в Африке, а теперь Европа расхлебывает. Опять же, рост числа недовольных политикой Соединенных Штатов Америки. Рано или поздно это должно привести к тому, что или отвернуться, или порушат к чертовой матери существующую систему, потому что дальше так жить нельзя.
Нет, то, что они довольны, это всегда, недовольных США всегда хватало. Но что делать с этим недовольством? Отказаться от доллара, я еще раз говорю, это сам себе во вред. Поэтому недовольство, это может быть в выступлениях, но в конкретных делах, это может быть в Совете Безопасности, вот это недовольство может высказываться. Но никто не будет отказываться от доллара.
Андрей, да, что?
Отказаться от доллара, это значит отказаться от принципа, когда тебя грабят. Это отказаться от ограбления мира. Я был в Афганистане оккупированном. И там местные жители говорили, что отличие советских войск, оккупационных, от американских, в том, что Советский Союз вкладывал в инфраструктуру. Это была альтруистическая затея с ограниченным контингентом. Мы вкладывали все время. Америка ничего не вкладывает, все время забирает. Этот гигантский паразит, он не может быть на каких-либо других условиях, кроме условий заморочивания мозгов Голливудом и прочими факирскими историями.
Работает.
Вот
работает.
Это работает. Вот. Кроме обмана, это ни на чем не держится. И как только немножко развеются чары, как говорил Джон Фаулс, то ничего не останется от этой империи.
Ничего себе обман. Просто у США огромное количество союзников. Они все такие дуры и дураки в России. Союзных это раз,
колонии, это криптоколонии, которых они ограбили, как Европу ограбили, которых они держат на коротком поводке, как собачек, как мопсов. Госпожу Меркель и Олланд.
Андрей просто глубоко оскорбляет и Германию, и Францию, и Англию.
Ну, естественно, независимые абсолютно страны. И Япония. Особенно Япония.
Андрей,
она демонстрирует.
Политик, он имеет возможность.
Она демонстрирует.
Не, но это очень оскорбительно звучит, что Германия...
Не надо на правду обижаться, дорогой Майкл.
Что Германия — это марионетка США. Я думаю, что у них есть своя политика, и они очень во многом не согласны с США, и они высказывают.
Они согласны, но терпят. Да, не согласны, но терпят.
И все-таки я хотел уточнить, это какая альтернатива реально?
Существует,
сейчас спрашиваю,
Андрея, другая история.
Для доллара. Для доллара. Это некая, возможно, надутая, но ценность, которую все признают, в том числе и Российская Федерация. Как бы вы этого не хотели, даже вы, уезжая куда бы то ни было, возьмете с собой пачку долларов просто потому, что они везде на планете Земля в цене.
Не может быть ФРС, такая организация, контролировать мировую валюту. Это частная организация, принадлежащая. Я говорю, эта ситуация ненормальная, она больная. Если должна быть мировая валюта, она должна контролироваться не кучкой сумасшедших, спятивших банкиров, понимаете? Это совершенно невозможно.
Почему Россия не отказывается от доллара? Почему Россия
вкладывает... Потому что она включена в эту ужасную, отвратительную, умерщвляющую человечество систему. Кто и составил ее? Горбачеву, да?
Нет, кто Горбачеву заставляет сейчас Россия покупать каждый год миллиарды долларов американских облигаций?
Так будет не всегда, ситуация изменится скоро. И тогда каюк точно будет доллару. Потому что когда и Китай, и Россия, они выйдут из-под вот этой магии, все кончится мгновенно, поскольку такие сегменты, финансовые, рыночные, сегменты сознания, которые выпадают, они не позволят держаться этой дутой модели, модели грабительского, финансового, международного капитализма.
Почему Россия покупает американские облигации? Они тоже марионетки?
Потому что с 91 года Россия была практически к западной колонии. Сейчас медленными, очень осторожными шагами Путина Россия выходит из-под западного протектората. В финансовой сфере мы до сих пор находимся внутри этой глобальной, прошу прощения, задницы.
И альтернативы.
И там мы находимся.
Но 40% есть российских резервов в долларах.
Я говорю, это трагедия. И эта трагедия будет постепенно изживаться. Мы справимся с этим. Альтернатива — закрыть внешние границы торговли, ввести монополию.
Другое интересно, почему Лавров об этом говорит сейчас? Ну вот почему сейчас? Майкл возмущен.
Потому что Лавров сказал банальность. Потому что отличие западной цивилизации, которая грабительская, и грабительская, она причем грабит по мелочам. Это бесконечные, да. Такие маленькие операции ограбления, высасывание крови. Вас на Востоке зреют другие формы. Крупные инфраструктурные вложения. Китай демонстрирует другой цивилизационный принцип. Это очень важно. И в этом смысле, конечно,
мне казалось, что на Китай. Китай делает то, что выгодно Китаю. Нет?
Да, что
в чем отличие цивилизационного принципа?
Нет, что по-другому они действуют. Они сейчас, например, заняты перекройкой геополитической. Они роют альтернативную по Панамскому каналу. Они создают коридор в обход Сингапура. Они создают свою крупную, очень серьезную инфраструктуру.
То есть делают то, что делали в свое время Соединенные Штаты Америки.
Возможно, но немножко с другими мозгами. Они понимают, что нельзя только хапать себе, поскольку известно, сколько США потребляет мировых ресурсов. Вот Майкл, сколько производит, сколько потребляет. Это крупный, очень мощный паразит, который завелся в человечестве, в человеческой истории. И это, он скоро погибнет.
Майкл, Китай сегодня реально представляет какую-то угрозу для Соединенных Штатов Америки? Ваша версия? Идеологически?
Идеологически никакой.
Почему?
Потому что этот модель, это совершенно другая модель. Это не западный модель, это автократический, чисто... азиатской или, может быть, даже российская модель управления. В экономическом смысле и в смысле внешней политики, да, Китай потенциальный очень крупный конкурент. И сейчас очень многие страны в Азии, они чувствуют, и они бегут к США за защиту. Это Япония, это Южная Корея, это Филиппины. Они чувствуют, что Китай уже проявляется проявляют себя во внешней политике, это их очень беспокоит. И это беспокоит США. Поэтому я говорил, что слишком сильный Китай, это не в интересах США, но слишком слабый Китай тоже. То есть золотая середина нужна США.
Это для Соединенных Штатов Америки. Да. А если попытаться представить, что, например, сильный Китай, например, выгоднее России, чем сильные Соединенные Штаты Америки. Сильный Китай будет выгоднее...
Тоже невыгодно России.
Почему?
Потому что это просто показывает, насколько Китай сильнее России. То есть, чем сильнее Китай, тем младше Россия получается в качестве партнера. Это невыгодно России. То есть,
если мне не изменяет память, то Россию вообще отказались принимать в качестве партнера, ну, например, на уровне G7. Была G8, да. Стала G7. Здесь мы с вами дружить не хотим, поэтому, ну, какой выбор у России? Пусть мы будем младшим партнером Китая, окей?
Нет, это не устраивает Россию. Уже китайская экономика в 10 или в 9-10 раз больше. Если Китай становится все сильнее и сильнее, вот этот разрыв увеличивается. Это поставит Россию на очень слабое место.
Андрей, насколько Россия заинтересована в том, чтобы Китай стал наимощнейшей державой на планете Земля?
Дело в том, что существуют некие реалии, геополитические реалии, как континент сам по себе устроен. Что такое континент? Что такое Евразия, так называемая? Хотя никакой Европы не существует, если смотреть на континент глазами географа, а не глазами идеолога или нациста европейского. Никакой Европы нет. Это всего лишь полуостров на оконечности большого азиатского континента. И Вена, и Париж, и Калькутта. Это азиатские города. И Москва. Великий азиатский город. Это все огромная Азия. И на одной конце Азии находится европейский вот этот вот бесконечно ворчащий полуостров, который делился много раз, где вот шли эти бесконечные войны. А на другой стороне Великий Китай. Этот язык, который сползает к океану. И, конечно же, Россия является гигантским коромыслом. И она держит это равновесие. Ну, есть еще страны-химеры, которым, видимо, судьба Атлантиды...
Вернемся к слову доминирование. Может быть, нам как раз доминирование Запада гораздо выгоднее, чем доминирование Востока.
Так вопрос не стоит. Китай, при том, что это грозная сила, она грозная, она себя не проявляла экспансионистски. Они всегда были настроены центростремительно. И вот эта страшилка про Сибирь, которую населят китайцы, она является мифом. И, конечно, с Китаем надо себя вести осторожно. Китай никогда не будет нашим откровенным союзником. Но император сказал в свое время, что у России союзники, армия и флот, а еще сейчас РВСН прибавился, третий союзник. Соответственно, надо исходить из прагматики. Но по сравнению с Западом, с его грабительством, с его отсутствием альтруизма и, на самом деле, с химерой, вот этой вот международной, финансовой, ростовщической химерой, которая сосет кровь у народов и создает машину смерти, поскольку Запад, современный Запад, он создал генератор смерти. И надо грести от этого как можно дальше. Потому что современная
далеко
культура западная, это генератор смерти.
Майкл?
Но я еще раз говорю, что Китай уже усиливается, их военные расходы увеличиваются, они начинают экспансивную политику, ну, вы знаете, да, строят эти искусственные острова, да, и это беспокоит не только, а это должно беспокоить и Россию, это беспокоит США, поэтому я согласен с Андреем, что это очень мощная держава, и мы должны... И слишком быстрый... Но сейчас уже вопрос немножко опадает, потому что там кризис. Но я не знаю, чем это закончится, это кризис. Это кризис на многие годы, и опять Китай вырастет. Мы не знаем. Но то, что Россия и США, и Запад смотрят на Китай с опаской, это очевидный факт.
Сегодня у нас философская дискуссия в программе «Баррикады». Говорим о конце, возможном конце эпохи экономического и политического доминирования Запада. С нами Майкл Бом, американский журналист, и Андрей Фефелов, заместитель главного редактора газеты «Завтра». Сейчас будет информационный выпуск, а после этого мы будем принимать уже ваши звонки, буду зачитывать ваши сообщения. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925. 888-88-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». 19.30. Новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». Микрофон Владимир Карпов. С нами сегодня Майкл Бом, американский журналист, и Андрей Фефелов, заместитель главного редактора газеты «Завтра». А говорим о возможном конце эпохи экономического и политического доминирования Запада. Это по министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову. Сейчас уже будут звонки и вопросы наших слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте начнем. Слушаем сейчас вас внимательно. Так. Фрок отключился, случается. 7373948. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Это Елена.
Да, Елена.
А вы знаете, ваш американский гость Майкл разве не знает, что уже лет 10 назад американцы в Канаде напечатали новые деньги, называются они Амиро. И вот сейчас вот эти проблемы с долларом, и вы говорите, что все рухнет. Я так думаю, предполагаю, конечно, что они введут просто новые деньги, и тогда действительно рухнет
все.
Вся кругом жизнь.
Спасибо. Майкл, где эти деньги? Где эти деньги?
Я не слышу, что есть новые планы выпускать новую валюту. Это первая
версия. Это очень интересная тема. Это конспирологическая версия. Речь идет о том, что Америка якобы сможет втянуться снова и стать региональной державой, себя подобрав в качестве как бы своих вот окраин
Канаду Мексику.
И Мексику. Да. И здесь будет возникнет некая новая региональная валюта, доллар, да, который будет называться там, не знаю, Амеро, там вот есть такая идея, что это будет пиндаванцы называться этим. Ну, это вопрос уже некой фантасмагории, но я уверен, что штабы интеллектуальные в США прорабатывают и этот сценарий.
Нет, я думаю, что
давно. Америку начнут гнать отовсюду, да? Талибы возьмут, наконец-то, Баграм, так сказать, штурмом базу, когда все вот эти базы, которые понастроены везде, когда немцы ворвутся в американские военные базы и разнесут их казармой, выкинут оттуда все манаты, когда японские самураи, вновь проникнутые духом Мисимы, они войдут и выкинут оттуда Америку, тогда Америка пытается втянуться снова в границы региональной державы. Угу. И вот для этого нужны вот эти Амеро.
Ну, я не слышал об этом, я думаю, что да, это из области фантазии. Я думаю, что ситуация с долларом все нормально, и пока весь мир бежит к доллару, и когда весь мир хранит свои резервы в долларах, и я думаю, что все в порядке.
Майкл, была такая трагедия в 90-е годы, убили, так сказать, английских журналистов в Чечне. И чеченские боевики, они упаковывали, говорит, тела, они давали НТВ, так сказать, интервью и говорили: здесь тела, здесь головы, все нормально. Mm-hmm. Вот так и вы говорите, с долларом все нормально. Вот это все нормально с долларом, даже для людей не специалистов, они понимают, что это пузырь, это нормально. Оно как бы, он долбанется. Но это же здесь тут не надо быть пророком.
Вы уже 20 лет говорите, что пузырь лопнет, а пузырь и не там.
Нет, но он лопнет.
Лопнет, когда?
Нет, я же не буду.
Как и вся Америка, да?
Нет, он лопнет. Сначала лопнет, конечно, доллар.
Просто,
кстати, да,
мечтать не вредно, но все-таки надо спускаться с небес на землю. На землю и на земле это все очевидно.
А нет ощущения, что Америка настолько завязана на доллары, зависима от доллара, что не будет доллара, например, или он потеряет свою значимость, и тогда не станет Соединенных Штатов. Ну, правда, в качестве фантазии.
В романе Юрия Козлова «Колодец пророков» там описано введение красных долларов. Когда Америка отказывается от своих долгов.
В том-то да, и вся фишка, что не только Америка зависит от доллара. Россия зависит, Китай зависит, весь мир зависит. Поэтому в чем сейчас Америка как благополучатель, или я забыл слово. Но,
выгодополучатель.
Выгодополучатель этой системы. Конечно, Америка зависит от того, что весь мир покупает американские облигации, потому что это позволяет Америке жить в долгах.
Нам-то все равно, Майкл, у нас приусадебное хозяйство есть. Вам тяжело будет, нет?
Почему?
Просто мы ко всему готовы на случай ядерной войны.
Вот была такая книжка, написанная в 1918 году. «Der Untergang des Abendland». Это она называлась «Закат Запада». Ее перевели с названием более локальным «Закат Европы». Uh-huh. Она говорила о закате вообще западной культуры, западной цивилизации. И вот сейчас мы объявили тему о конце доминирования политического, экономического, финансового. Но речь идет прежде всего о завершении духовного доминирования Запада. То есть западная духовность, она свелась уже на нет. И вот этот конец, который очевиден, он...
Только Лавров ни одного слова про духовность не говорил.
Понятно, потому что Лавров, он прагматик, он говорит о вот этих насущных вещах. Но за этим складываются более высокие перспективы и горизонты. И вот
которые конец... пока чисты в этом парадоксе.
Они не чисты. Все, все.
Там нет ничего. Ну, нет ничего за этими горизонтами. Или на этих горизонтах.
Нет, говорить пока... о будущем. О будущем в эти переломные моменты. Знаете, как волна у нас идет.
Понимаю.
Нет, мы уже слышали от Андрея, что Россия самая духовная. Что он еще сказал?
Кстати,
что...
этого не говорил.
Россия, нет, Россия самая алтруистская.
В глазах читает.
Алтруистская?
Алтруистическая, да.
А в чем это алтруизм проявляется?
Вы понимаете, алтруизм проявляется, прежде всего, в идеологии советского периода, который говорил, что человек, он должен вокруг себя создавать... других людей как братьев осознавать. Осознавать как бы миры дружественные, братские. И жертвовать, отдавать. А не хапать, не хапать, не хапать. А вся идеология индивидуалистического капитализма, она основана на стяжании, на себя. И Америка — это огромный буржуй, который на себя тянет мировое одеяло. И это принцип.
Когда
он не работает в 21 веке.
Когда Советский Союз оккупировал всю Восточную Европу, это как раз и есть алтруизм?
Оккупировал, а Запад, Америка оккупировала всю Западную Европу. Понимаете, что значит оккупировал всю Восточную Европу?
Навязывал им
базы
свой
стоят.
Коммунизм.
Они навязаны, свой капитализм навязан сейчас Соединенными Штатами Америки. Хорошо. Там стоят базы. Оккупированная Германия, оккупированная Япония. Они до сих пор оккупированы. Там стоят американские войска. Чем советские
только,
войска вас не устраивали?
Только они не были против.
Их. Вы спросили всех немцев восточных, были ли они за воссоединение?
Большинство за
всех
американские зонты. А когда 89-й год наступил, вся Восточная Европа...
Когда наступит крах доллара, мы увидим, как это большинство будет вести по отношению к американским солдатишкам на этих базах.
Но вы не ответили на вопрос. Вот эта оккупация Восточной Европы, это
звонок.
И есть алтруизм?
Конечно.
Советский алтруизм.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Владимир.
Да,
очень приятно, конечно, вас слушать. Очень интересная тема. Но поймите одно, что Америка будет доминировать, пока, как Сталин в 52-м году не поставил советский рубль и эту пирамиду финансовую, долларовую, в стороночку отодвинул, господа. Мы полностью под контролем, правильно Майкл говорит. И Америка, и все, и Китай.
Все полностью под контролем, ничего не изменится, пока Россия не предложит какой-то альтернативы или кто-то не предложит какой-то альтернативы.
Нет, речь идет о том, что надо выходить из международной финансовой системы.
Куда?
Выламывать Россию, создавать на собственных силах свою финансовую систему, договариваться напрямую с Китаем, с другими странами, не посредством доллара. Речь идет о том, чтобы создавать альтернативу финансовую. И эта финансовая система должна основана быть не на ФРС, если говорить о международной финансовой системе, о некой международной
валюте,
она должна быть основана на неком центре, который подконтролен всем участникам данного процесса.
То есть никому?
Нет. Он будет общий, а не принадлежать сумасшедшим банкирам.
Там есть проблема.
Из Ротшильдов и Рокфеллеров.
Мы с Минском не можем договориться насчет эмиссионного центра относительно того, чтобы у нас была единая валюта. А здесь договариваться с Китаем и еще рядом стран.
А надо договариваться. И с Минском тоже.
Никак.
А надо.
А все бодаемся.
А чем китайские банкиры лучше американских?
Тем, что они мощнее на данный момент. Потому что вот недавно последний...
Банкиры и в Африке банкиры.
Китайские банки, они превысили, так сказать, возможности американских банков. Это последние, кстати, новости. Был, кстати, арабские банки в Бейруте. Но Бейрут разбомбили после того, как возник арабский эмиссионный центр в Бейруте. И Америка и Лондон не давали развиться этим направлением. Теперь есть Китай, альтернатива, так сказать. Теперь существуют ростовщики китайские. Они лучше, чем...
Майкл, вам личный
вот
вопрос.
То есть, я хочу спросить, то есть американские банкиры, они высасывают кровь, а китайские банкиры, они сами белые пушистые.
Китайская,
да?
Цивилизация сейчас зеркалит Соединенные Штаты и Запад. Этот процесс, он трагичен для природы, для народонаселения Китая. Это факт. Но другое дело, они как бы двигаются по этому же тупиковому
Майкл,
сценарию.
Китайские
поэтому,
еще не высасывали, поэтому они лучше.
Поэтому я действительно говорю о том, что Китай не панацея. Он не открывает новую перспективу. Но с ними можно говорить. С ними можно говорить. Они не обманут. А это просто грабители. Они, это каторжники, которые захватили огромные территории и ресурсы.
А когда Китай предлагает копейки за российский газ, это что? Это китайский альтруизм?
Это китайцы, российский альтруизм.
Китайцы никогда не
да,
были.
Да, да,
китайцы никогда,
и отчаяние, я бы сказал.
Китайцы никогда не были альтруистами и не будут ими в силу психологии национальной. Речь идет о другом, что организовать весь мир, планетарное мышление должно быть, организовать весь мир не могут люди, которые хапают, хапуги. Поэтому с Западом все кончено. Он не справился с задачей модератора человечества.
Личный вопрос Майклу, да. 295-й спрашивает. Майкл, вы давно живете в России? Неужели вы до сих пор не пропитались ее духом? Перестаньте защищать Америку, пишет 295-й. Когда вы уже сдадитесь, Майкл?
Я не всегда защищаю Америку. Я, например, с иракской компанией я был против. Поэтому я не всегда защищаю Америку.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Владимир. А вот у меня простой ответ, наверное, на вопрос, да, какой у тебя доллары зависимости. Ну, опять, да, мы ставим пример Сталина. Почему-то за 20 лет, да, поднял там из руин страну, да, и заклёл её, да, железным занавесом. Почему мы сейчас не можем железным занавесом восстановить заводы, фабрики, да, вот это все поднять, образование и так далее. Да, пусть мы 50 лет покараткаемся в этом дерьме, извиняюсь, там, да, в плохом, ну, плохим словом назову это, конечно.
То есть железный занавес как альтернатива доллару.
Давайте, да, вот, и внутри своей каши переваримся, нам не привыкать, мы сколько раз опускались и вставали. Вот смотрите, вот пример, да, вот.
Александр, я прошу прощения, давайте дадим возможность просто ответить.
Да,
да, спасибо. Железный занавес как альтернатива доллару. Начнем с Андрея Фифилова, потому что эта идея, наверное, Андрею близка. Да.
Нет, речь идет о том, что это пропагандистский такой клише с железной занавесью, который придуман был на Западе. И Запад выстраивает занавес против нас. Запад, по идее Бжезинского, должен создать систему в обход России.
Вы сами говорите, нужно
выкорчевать
Россию из долларовой системы.
Я просто про глобальное понятие железный занавес. Что касается выхода России, конечно, нужна монополия на внешнюю торговлю. Естественно, никакие доллары здесь блуждать не должны. И этот колониальный принцип, он, конечно, не должен работать. Но самая большая проблема...
Самоизоляция — это есть альтернатива существованию в этой системе или нет?
Речь идет, когда мы мэчимся с Китаем гигантским, какая самоизоляция?
Отлично, да. Майкл.
Нет, самоизоляция — это путь в никуда, это путь в крах. Это, и Советский Союз очень ярко показывал это. Россия уже проходила этот пагубный путь. Не надо еще раз наступать на те же самые грабли. Путь к процветанию России — это Россия должна быть интегрирована с Западом. Нет другой альтернативы. Россия не может существовать это не Северная Корея. Северная Корея, они пытаются их модель чучхи, да? И мы видим, чем это заканчивается.
Мы видим, чем заканчивается интеграция России в Запад. В России по миллиону в год исчезает население.
Экономика рушится. Китай не может без Запада.
Запад захватил все наши рынки.
Весь мир друг с другом завязан. И Европа завязана с Америкой. Америка с Европой, с Китаем. Это все... Интеграция — это единственный путь к процветанию.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вопрос вот о Майклу. Что он думает по поводу ИГИЛа? Вот, естественно, у них долларовые запасы сейчас огромные. Вот. Не думает ли он или не думает ли вы все, что единственный путь, чтобы они не купили ядерную бомбу, чтобы они исключили доллар? То бишь вот...
Не очень понимаю.
Отвечала по поводу Амера.
Я отвечу. Да. Но что касается ИГИЛа, Лавров тоже высказывался по этому поводу. Он сказал, что именно тлетворный Запад создал это рассадник терроризма.
Вы ответственны
В каком-то смысле ИГИЛ, да. Он прав. Я говорю, что иракское вторжение — это было ошибки. И,
нет, он создавал ИГИЛ, саму организацию.
Терроризм — это является результатом именно американского вторжения. Но само ИГИЛ — это как раз... предшественники, они начались в Ираке, но сам ИГИЛ, это образовался, как мы знаем сегодня, это образовался в Сирии. И в результате чего? В результате именно терроризма не Америки, а терроризма самого Асада, которого Россия поддерживала.
Это Асад виноват в ИГИЛ, оказывается.
Да. Потому что это именно на фоне асадского терроризма ИГИЛ образовалась...
Кто давал деньги ИГИЛ? Асад давал?
Нет, никто.
Нет? Нет. Они сами деньги. Я понимаю, все образовалось само. Америка создала Франкенштейна. И не первого уже. Потому что Аль-Каида, эта организация, была создана ЦРУ. Это подставная организация. ИГИЛ, это Франкенштейн очередной, который был выпущен в Азию Соединенными
Вопрос
Штатами.
Вопрос-то в другом.
Это геополитический терроризм.
Как создавала, так и создает.
Создает.
Расхлебывает. Не Соединенные Штаты Америки. Поэтому,
именно так. Но это принцип Америки.
Ну и все. Значит, Америки. Они на дальнейшую перспективу тоже обеспечивают свое доминирование. Разве не так?
Все так и что?
Пока здесь выясняют отношения, Соединенные Штаты Америки выигрыш. Нет?
Нет, а что такого? Я говорю, что это так. Я просто говорю о том, что это единственный способ отношения Запада с внешним миром. Это грабеж, колонизация. Вот это грабеж и геноцид.
Я о другом. Если даже именно так все воспринимать, это работает.
Ну, это работает, и что? Ну, не надо вестись на это. Надо понимать, что мы имеем дело с карточными шулерами, что любые договоренности, как мы не будем расширять НАТО на восток, все это не работает, потому что это грабители. Они только будут грабить и выкачивать ресурсы. Майк. Ни о каких договоренностях с этими грабителями не может идти речи.
Ну, я не могу понять, почему у США огромное количество союзников, почему они, опять-таки, они такие дураки, чтобы они идут на грабеж, если они не чувствуют себя жертвами грабежа. Только Россия чувствует себя в таком ущербном положении. А Германия не чувствует себя, как будто они жертвы американского
Германия
грабежа.
Не чувствует себя, точка. Вот так вот.
7373948.
Это союз Америки, добровольный союз. И это если США...
Почему вы называете Восточную Европу оккупированной Советским Союзом, а наличие западных баз в этих государствах, вы говорите, что это нормально.
Потому что это зонтик, это защита, они сами хотят. Когда в 89-м году они выпрыгли Советский Союз пинком взад, потому что они не хотели вот эту оккупацию.
Знаете, как распадался Варшавский договор? Никто взад не выпихивал никого. Войска были выведены по приказу Ельцина в 95-м году из Германии. И если бы не было принято политическое решение распускать Варшавский договор, то до сих пор в Чехословакии
почему Советский Союз распустил Варшавский договор?
Знаете, почему он распустился?
Потому что было народное волнение
какое?
Против...
Около Белого дома?
Бунт против...
Не
всей Восточной Европы они бунтовали против советской оккупации.
Они не бунтовали, это было организовано.
Это называется... как называется по-русски? Шоковая революция или... Но в 89-м году.
Эти революции были инспирированы КГБ также. Все, был распущен. Этот блок был распущен в наших глазах. Как объединялась Германия. Это до сих пор был бы блок.
Одна просьба. Давайте мы последний звонок примем, а после этого запуск.
Кабачев виноват.
Да.
Кабачев распустил СССР, демонтировал его.
Да, все, да. Теперь слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр, пожалуйста.
Ну, у меня какая-то позиция, я бы сказал, средняя между этими двумя. Ну, редактор говорит, завтра он все-таки больше эмоционально не выдвигает каких-то реальных аргументов. Но корреспондент США, дело в том, что да, доллар многим выгоден. Но в то же время эта система приходит в тупик, но будет... Вот как говорят, что, возможно, несколько региональных центров будет мировая валюта. Да, это
так вы чувствуете конец эпохи экономического и политического доминирования Запада или нет?
Кому было выгодно в Великой депрессии 20-х годов? Что, кто-то был выгодополучателем, но она случилась? И почему не может случиться падение доллара?
Многие основания серьезные сегодня есть какие-то для конца эпохи доминирования или нет? Вы можете...
Ну, в принципе, я вижу. Дело в том, что да, сейчас в доллар многие бросились. Но почему? Потому что происходит падение всех бирж, и он это пока что вот единственный как бы крючок, на который можно...
Тихо, Игорь.
Крючок просто может в конце концов тоже и не выйдет.
Спасибо. Да, давайте теперь уже выслушаем Михаила, который у нас из либерального лагеря. Да, здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
Но я должен разочаровать всех. Доллар – это вторичное платежное средство. Основа его величия, оно действительно велико, в инновациях мировых. Дело в том, что 78-80% всех запатентованных высоких технологий идут из Америки. А они нужны всем. Потому что никто не откажется ни от холодильника, ни от компьютера, ни от телефона и так далее. Проблема наша в том, что пассионарно мы не способны создавать высокие технологии, как и китайцы. Китайцы абсолютно не способны делать первичный материал.
Поэтому?
Изыскатель. Они могут хорошо 700 миллионов здоровых ребят, 500 миллионов из деревни могут хорошо работать. Хорошо работают мозги.
Михаил, поэтому, если к теме дискуссии, поэтому...
Поэтому доллар, знаете, вы говорите, доллар...
Доллар как Ленин, я понял. Доллар жив,
я хочу добавить,
доллар
да,
жив, доллар будет
что,
жить, да.
Я думаю, что Михаил имел в виду, что именно мы видим сейчас именно изъян автократической модели Китая, что без инноваций вот эта модель ограничена по определению, да, что, да, китайцы, они могут вкалывать очень хорошо, но когда речь идет о инновации, дело обстоят... Куда худнее.
Михаил понятные вещи мне сказал. Он сказал, что генерировать новые идеи способен европейский западный ум, но якобы не Россия и не Китай. Ну, я могу сказать, что ученых, фундаментальных ученых, американских, американского происхождения, которые, их тоже нету, они прикладники. И то, что они скупили мозги, там, индусов и так далее, это то же самое делают и китайцы. Они зеркалят друг друга, Китай и США. И поэтому столкновение этих двух полюсов неизбежно. Другое дело, что говорить, что Россия не продуцирует новые идеи, это, мне кажется, такой перегиб. То есть нам не хватает какой-то пассионарности. Мы очень изобретательные люди. Я это знаю, это доказывает вся история. Другое дело, что Европа сама, старая Европа, генерирует тоже. До сих пор даже вот в этом состоянии, так сказать, гомосексуальном, она генерирует идеи. Но вопрос о том, как будет дальше развиваться вот, прогрессом. Потому что та цифровая революция, которую нам предлагают, это революция грез. Это не революция развития. Вот эти инструменты, они не привели к вознесению социума на другой уровень.
Я просто Майкл. Говорю, что инновации может быть только, когда общество свободное. Почему, почему Китай сталкивается с этим кризисом и Россия с этим кризисом? Потому что не хватает свободы, инноваций, защиты бизнеса. И поэтому вот это автократический модель, это может работать, когда высокие цены на нефть, пожалуйста. И в Китае до пари, до времени. Но все равно китайская модель обречена на какой-то провал. И мы видим этом, начало Майкл, этого провала сейчас.
При этом вы наверняка знаете такой термин, как шарашка из российской истории. Относительно инноваций, которые могут рождаться не только в свободном обществе. Наверняка знаете, что?
Да.
И про Королева, и про то, как разрабатывалось.
Просто Америка управляется олигархией. Это, конечно, совершенно не свободная страна, но управляются олигархи. И мой визави говорит о том, что Китай, который управляется КПК, он не свободен. А Америка олигархическая, где все президенты, они практически семьями въезжают в Белый дом, это свободная страна. Понимаете, не надо модели, так сказать,
упрощать.
Не упрощать, а как бы универсализировать. Понимаете, это то, что сейчас работает в Китае, прекрасно. Давайте сделаем свободный, разрушим КПК. Это лукавый подход. Это то, что вы сделали с СССР.
Я озвучу голосование. Вопрос будет звучать следующим образом. Да, вы, как и Сергей Лавров, видите конец эпохи экономического и политического доминирования Запада. Вы это чувствуете по каким-то своим критериям, оцениваете происходящее. И да, чувствуете конец эпохи доминирования экономического и политического Запада. 134, 21, 35. Нет. По вашим ощущениям, ничего похожего не происходит. Говорить про конец эпохи доминирования Запада сейчас нельзя. 134, 21, 36. Да, вы видите этот конец эпохи, ощущаете его чем-то. Это 134, 21, 35. Нет, вы подобного не наблюдаете. 134, 21, 36. Наше голосование началось. Время на один телефонный звонок есть. Слушаем вас внимательно. Да. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да,
хотел бы, да, немножко небольшую ремарочку отметить. Значит, дело в том, что... я на радио звонился, да?
Да, вы уже в эфире, поэтому да.
Замечательно, да, спасибо. Значит, у меня ряд патентов за рубежом. Я живу в России. Это по поводу интеллектуального уровня. Вообще, я самый любимый должен быть человек у нашего товарища министра, я и мне подобные. Нас должны целовать в задний номер, потому что мы, зарабатывая за рубежом, привозим сюда валюту и здесь тратим. А отсюда не вывозим ничего. Воздух, мы головой работаем. Чтобы мы не на Гуа жили, а здесь, как я здесь живу, во-первых. Во-вторых, лично я что хочу сказать. У нас сейчас идет очень сильный корчи, потому что у нас идет четкое расслоение, очень большое, между реально Россией, Китаем, и Западом Америкой. Почему реально у них больше инноваций? Потому что у них больше возможностей реализоваться. Наука дорожает. Если у человека зарплата 18 тысяч рублей в месяц после отдачи всех коммуналок здесь и 2,5 тысячи долларов после отдачи всех коммуналок там, то, естественно, когда сыночек ищет себя, папа, купи компьютер на, папа, я хочу синтезатор на, папа, электрогитару на, папа, я хочу там синхрофазотрон на, в конце концов он себя найдет.
Резюмируем.
Да. У нас папа, я хочу электрогитару, вон иди на лесопилку работы. Вот наши инновации, понимаете? У нас сейчас идет четкое расслоение по среднему уровню зарплаты. Нужно срочно, во-первых, тащить валюту в страну за наш интеллект, то есть звать всех этих гуашников.
Коротко, есть, ощущается конец эпохи экономического и политического доминирования Запада или нет?
Нет,
спасибо. Все, останавливаю голосование, быстрый итог. 42% да, видит конец эпохи доминирования Запада. 58% нет, ничего похожего не наблюдают. С нами был Майкл Боум, американский журналист, спасибо. Андрей Фефелов, заместитель главного редактора газеты «Завтра».